Всем добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Бойцам и жертвам информационной войны посвящается». Вначале я хочу просто перед вами извиниться. В прошлый раз, когда должна была быть у нас встреча именно по этой теме, у меня были проблемы с электричеством, не только в доме, но и вообще в близлежащей местности. То вообще отключалось, то включалось, то отключалось электричество, поэтому как бы не получилось провести трансляцию. Я там кое-кому написал, что возможно, что сделаю как бы запись отдельно, уже как бы потом выставлю. Ну, извините, не получилось со временем. Никак не получалось, чтобы так вот сесть, сосредоточиться и провести это время, сделать запись. Поэтому то, что должен был бы как бы сделать или сказать прошлую субботу, да, или сделать отдельно запись, да, сегодня буду с вами говорить на эту тему. Мы сейчас более конкретно подойдем к теме такой анатомии информационной гибридной войны. То есть мы будем говорить с вами на тему, чтобы нам можно было разобраться, кто врет, а кто говорит правду, как узнать. Как вы помните, в прошлый раз, последний, когда мы с вами встречались, я, можно сказать, завершил нашу встречу такими словами, что мы состоим из того, что мы едим. То есть так буквально в жизни происходит, да. То, из чего мы, что внутри нас есть, это, будем так говорить, результат того, что мы ели. И я еще такой привел пример, что наш внутренний мир тоже состоит наподобие, вот как и наше тело, да, состоит из того, что мы едим. Но иносказательно это как бы сказал. То есть наш внутренний мир состоит из того, что мы смотрим и что мы слушаем. Ну, можно еще и так сказать, с кем поведешься, от того и наберешься. То есть, другими словами говоря, если мы склонны к добру, смотрим, слушаем любую информацию именно касательно того, что добро, да, то я вам так хочу сказать, что если у нас есть склонность к добру, мы смотрим такое, мы видим как бы в людях доброе что-то, да. Если внутренний мир наш не совсем добр, да, а обижен, недоволен, раздражен, мы кого-то не любим, кого-то ненавидим, мы зачастую именно и смотрим такую информацию, и с ней мы соглашаемся. Даже для того, чтобы сказать, вот что из себя какой-то человек представляет, я вам просто скажу, если поговорка «скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты». Можно эту поговорку перефразировать и сказать по-другому. Скажи, какие книжки ты читаешь, какие журналы там читаешь, смотришь, какие фильмы любишь смотреть, какие там ролики, каких блогеров любишь смотреть, и я тоже скажу тебе, кто ты. То есть, другими словами говоря, вот то, что мы из себя, каждый из нас из себя представляет, это то, чем он наполнялся в течение, будем так говорить, предыдущей жизни. Предыдущей жизни я имею в виду именно жизнь, которая была у нас вот это в физическом теле до вот этого момента. Как нас воспитывали родители, что они нам говорили, какой пример нам показывали, о чем разговаривали, какие были вопросы задавались, на что обращали внимание. Вот такими мы и выросли, вот такой наш внутренний мир и сложился. То ли добрый, то ли злой. Если муж с женой всегда ругались, спорили, выясняли отношения и нападали друг на друга, для ребенка это вполне нормально получилось, как говорится, такое воспитание, вернее, не воспитание, он просто смотрел на этот пример и воспринимал вот этот мир именно таким, что жизнь состоит из того, что кто-то с кем-то борется, кто-то кого-то оскорбляет, унижает, да, и он это впитал, как говорят, с молоком матери, да, вот он такой и вырос. Ну и когда вырос тот, который на доброе, тот человек, которого воспитывали в добре, на доброе обращали внимание, и тот, который вырос, будем так говорить, в негативной такой атмосфере, да, вот они в жизни смотрят на жизнь и дают две, зачастую совершенно разные оценки тому, что происходит. И вот мы начинаем с вами разбираться все-таки, как же все-таки разобраться в том, кто врет, а кто говорит правду. Скажу, что это не просто даже тема в связи с тем, что вот сейчас происходит, да, между Украиной и Россией. Я это скажу еще и с такой стороны. Вы сами знаете и сами понимаете. Мы живем в мире, где, ну, сплошь и рядом мы встречаемся с теми, которые обманывают, которые с какой-то целью это делают, да, которые дурят человека. И как часто мы в силу своей неопытности, в силу того, что мы не умеем как бы разбираться, да, в этих вопросах, мы иногда клюем, как когда-то, помните, да, на заре перестройки, там МММ было, или там другие какие-то компании, которые обещали по 200-300%, как мы, вот будем так говорить, извините, лоханулись и бросились вот в эти все компании вкладывать деньги, вкладывать небольшие, а получать, можно сказать, огромные. И как потом было горько вспоминать, что мы так опростоволосились, что мы так сглупили, что мы потеряли свои деньги, да. Там были и те, которые рекламировали эти компании, которые говорили, вот я когда-то положил столько-то, да, а вот сегодня у меня, как говорится, денег и куры не клюют. И что самое интересное, мы же все клевали практически без исключения. За небольшим и редким исключением клевали вот на вот эту ложь, да. Вы помните, да, был Советский Союз, потом он развалился в какой-то момент, да, я сейчас не буду говорить о какой причине. Вы помните, кто производил эту перестройку, да, кто что говорил, как будет там, как договорились с Западом, как примириться, что будет дальше после перестройки, и кто-то что-то кому-то говорил, и кто-то свято верил, что вот перестройка, это будет хорошо. Заживем наконец-то по-американски, у нас денег будет море, как говорится, выше головы, будем купаться в деньгах, страна богатая. Кто из вас думал о том, что перестройка, она фактически была сделана не Горбачевым, Горбачев только выполнял ее, да, а планировал, да, как говорится, все делал для этого. Это было, как говорится, наша заграница. За бугром это все делалось, да? И делалось с одной целью. Чтобы вот те средства, которые были когда-то всенародные, народу всему принадлежали, чтобы они стали принадлежать олигархам, чтобы потом эти деньги тут не задерживались нам, как говорится, нам, я имею в виду всем, кто тогда жил, да, и кто что-то понимал, да, был в здравом уме, нам всем говорили, что значит, надо, чтобы свободное перемещение капиталов было, да, для чего? Чтобы тут деньги не задерживались, да, чтобы туда шли, как будто бы нам кто-то желал добра, фактически, к чему мы пришли, так, я хочу сказать, вот со времени перестройки, вот барахтается, та же самая Россия, та же самая Украина и другие страны. И вы видите, никак никто не может выбраться с этого болота обмана. Извините, вешали лапшу, говорили, а мы с вами оказались просто такими простачками, да, которые развесили уши, слушали, раскрыв рот и не думали, что нас по полной программе надувают, как, извините, говорят, как православных надули, да. Не знаю, почему православных, да, ну, тут, в принципе, нас всех надували и надуют по сей день, да. Поэтому тема, я вам должен сказать, она информационная, она познавательная и она полезная. Если мы с вами разберемся, кто врет, как врет, по каким признакам это определить, и если мы с вами будем понимать эти вещи. Мы будем так говорить, вот в Библии есть такой текст, испытывайте духов от Бога ли они, потому что много там лжепророков появилось, помните, да? Испытывайте духов, этот текст, знаете, о чем говорит? Что значит «испытывайте духов»? Это не имеется в виду, так будем говорить, какие-то духи, нетелесные живые существа, ну типа ангелов, да? Речь идет «испытывайте духов», «испытывайте мысли», научитесь видеть, что за словами стоит, какие мотивы внутри тех людей, которые говорят нам ту или иную информацию. Ведь все, что нам говорится, это вы должны понимать, мы живем в таком мире, где кто-то хочет кем-то править, где кто-то хочет кого-то ограбить, под себя, как говорится, подгрести все, что только можно, да. Мы живем в таком мире, где вранье – это, можно сказать, норма жизни. И если мы с вами не разбираемся в этих вещах, нас будут обманывать без конца и без края. Через время мы будем узнавать об этом. До нас, наконец-то, будет доходить, что это вранье. Мы опять уже в который раз будем, как говорится, на ровном месте спотыкаться, да, и увидим, что нас опять очередной раз надурили. Кстати, хочу сказать, я ведь буду говорить не только по поводу войны, которая сегодня происходит. Войны, ну, назовите ее холодной войной, которая была до сих пор, да, но это была война. Я буду говорить с вами и о том, что верующие, те, которые называются христианами, и те, которые называются нехристианами, я имею в виду другие деноминации, не только христианские, но и различные другие, там точно так же надувают людей. И я, если удастся мне донести до вас вот эту информацию или эту истину, и вы проверите ее, вы в ней убедитесь, вы просто потом поймете, насколько это великое благо, когда вы за словами видите мысли. Именно об этом речь, вот в этом тексте «испытывайте духов». Не торопитесь верить, не торопитесь развешивать уши, не торопитесь говорить «аминь», поддакивать или же наоборот отрицать. Вообще не торопитесь, учитывая, какие мы с вами все-таки глупые, какие мы невоспитанные, как нам не вложили то, что должны были вложить наши родители, но они этого не сделали, потому что в них этого не вложили. Когда вы это поймете, вы будете, ну, представьте, живете в мире, как будто бы весь мир это, так будем говорить, заминированное поле, все идут, подрываются на этих минах, а вы их просто видите. Вы идете, зная, где лежит мина, вы знаете, где нужно стать ногой, вы знаете, где растяжка какая-то, вы проходите это минное поле, не причинив себе абсолютно никакого вреда. Поэтому еще раз говорю, слушая меня, не занимайте позицию такую, правду я говорю, не надо верить этому, неправду я говорю, не надо этому верить. Дело в том, что люди разные, и у них уже выработался стереотип восприятия какой-то информации. Вот если мне нравится такая информация, я считаю, что она правдивая, да, вот если кто-то говорит так, как я думаю, все, это правда, это аминь, я за это, да. Если кто-то говорит не так, я сразу говорю, что это вообще ложь, да, я слушать не буду, и тут одна ложь, и, как говорится, нечего слушать. Не занимайте такую позицию никогда. В любом вопросе необходимо время, наблюдательность, здравомыслие, рассудительность, чтобы разобраться, что есть истина. Первое местописание, которое я хочу вам прочитать и прокомментировать. Это Екклесиаста, 7 глава, с 13 по 18 текст. «Смотри на действование Божие». Вот вы обратите внимание, тексты эти как будто бы ну, вообще в общем написаны, да? Но здесь такой смысл, что вот именно в разрезе вот этих мыслей, в этих стихах нужно смотреть на все, что происходит в мире. Что было когда-то тысячи лет назад, что в прошлом столетии, что сейчас, прямо сегодня совершается. Обратите внимание, смотри на действование Божие. То есть, почему написано на действование Божие? Ну, можно так вот сесть, рассудить и подумать. Ну, неужели Бог вот это все делает? Ну, я пример такой приведу. Семья разваливается. Муж с женой вроде бы любили друг друга, разваливается. Самое интересное, почему тут написано на действование Божие, как будто бы Бог их разводит. Но Бог не разводит. Бог над всем этим находится. Я почему говорю над всем этим. Он видит, он прозирает до концов земли. Он видит сердце и разум каждого человека. Он видит, что и почему происходит. Он может когда-то вмешаться. Он может когда-то вообще не вмешиваться и позволить, чтобы все как идет, чтобы оно так и шло. Так вот нам написано, смотри на действование Божие. Дальше смотрите, какие слова. Ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? Ну, давайте коснемся такого момента, что Бог сделал в этом мире кривое. Заметьте, кривое, что сделал плохое, что сделал неправильно Бог. Мы читаем Писание, мы видим в жизни все, что Бог создал, в этом нет никакого изъяна, нет никакой кривизны, нет никакого недочета, нет того, что потом надо было бы усовершенствовать. Бог все сделал, как написано в Писании. Мир создал совершенным, и совершенным создал человека. Почему же написано, кто, имеется в виду из людей, из нас, может, слушайте, выпрямить то, что он сделал кривым. Он, здесь с большой буквы, имеется в виду Бог. Смотри на действование Божие. Почему написано, что вот мы как бы пытаемся выпрямить то, что Бог сделал кривым. Сделал ли Бог что-то кривое? Нет. А почему здесь написано, что люди пытаются выпрямить кривизну Божию? Где-то Бог потерял линейку, провел линию как бы не совсем прямую, то есть кривую, да? Здесь написано именно к чему это все. Дело в том, что, помните, есть такой текст, ваши мысли не мои мысли. И как высоко небо над землей, так мои мысли выше ваших. Далее, в Библии написано, душевный не разумеет того, что от Духа Божия. Ибо он почитает это безумием. Заметьте, мысли Божьи, мысли человека, это зачастую прямо диаметрально противоположное. И то, что Бог что-то в жизни чему-то попускает, чему-то позволяет происходить, мы от этого ужасаемся. Мы говорим, да как же так, да куда же, слышали, наверное, такие слова, куда Бог смотрит. Некоторые говорят, если бы не был Бог, этого бы не было на земле. А говорят так потому, что думают, что Бог такой же, как наши правители. Вот он там увидел что-то, взял, как говорится, пусть даже не разобрался. Может, разобрался, но он взял тут же, как говорится, и выпрямил эту кривизну, да? Он взял там, как говорится, кого-то наказал, кого-то завоевал. Многие думают, что Бог вот так будет вмешиваться. Кстати, хочу сказать по поводу того, почему Бог не вмешивается. Дело в том, что мы, люди, каждый со своей правдой, я вам должен сказать, чтобы мы не забывали. У меня своя правда, у каждого из вас своя правда, да? У партийных функционеров своя правда, у религиозных деятелей своя правда, да? У правителей своя правда. Есть правда московская, есть киевская, есть варшавская, есть парижская, есть вашингтонская, берлинская правда. Мы живем в мире, где правд этих, извините, хоть пруд пруди. У всех она называется правда, да? Все за нее горой стоят, все готовы сражаться насмерть за нее, да? Но самое интересное, что эти все правды, сталкиваясь с собою, только создают дым, огонь, разрушение, вражду, ненависть и дележки. И поэтому, заметьте, если бы Бог вмешивался, вот правители что-то решают, кстати, тоже об этом нужно сказать, что мы с вами, простые граждане, вообще ничего не решаем. Если кто-то думает, что мы вообще кого-то когда-то выбирали куда-то, участвуя в выборах, то я хочу сказать, вы несчастный человек. Если мы выбирали, то мы выбирали из тех, кто уже заранее кем-то был назначен. Поэтому, чтобы вы знали, и ресурсы государственные используются для того, чтобы выбрать того, кому надо, в чьих руках ресурсы, в чьих руках власть и в чьих руках средства массовой информации. Поэтому еще раз и еще раз говорю вам, Бог не вмешивается. Знаете почему? Если бы он вмешивался, он бы делал все по-своему. А он был бы 100 раз прав. Но мы, имея совершенно другие цели, совершенно другие интересы, совершенно другой склад ума, вдобавок к тому мы все, как говорится, довольно обиженные, довольно властолюбивые, корыстолюбивые, мы бы говорили, почему ты, Бог, вмешиваешься и не позволяешь нам создать то коммунистическое светлое будущее, о котором мы мечтаем. Зачем ты нам вот это все делаешь? Зачем ты тут лазишь и крутишься у нас под ногами? Бог оказался бы просто тот, в кого летели бы все стрелы. И стрелы летели бы со всех сторон, все считали бы Бога, что он лезет, что он вмешивается, не позволяет нам себя реализовать и свои мечты воплотить в жизни. Поэтому Бог не вмешивается, но Бог над всем этим находится. Он все это видит. Иногда, в связи с некоторыми людьми, с некоторыми планами, он вмешивается, а зачастую в общей истории человечества не вмешивается. И то, что происходит, а происходит оно, будем так говорить, по желанию наших алчных и кровожадных царей, происходит, как я уже сказал, и огонь, и дым, и кровь, и смерть, да, и страдания какие-то происходят. Естественно, людям кажется это ненормальным. Это кривое. И люди пытаются выпрямить, но я хочу сказать, выпрямляя одну кривизну, они делают две. Выпрямляя две, они делают 4 кривизны. То есть, другими словами, человек не может выпутаться из вот этого, из этой ситуации, из этого состояния. Вот потому и говорят, почему Бог вот такое допускает, если он есть. Я вам объясняю. Он допускает, чтобы мы не пытались выпрямлять Божьи пути. То, что он сделал, оно прямо. То, о чем он сказал, оно очень прямо, очень конкретно и очень полезно. Но мы со своими кривыми зеркалами в глазах видим это все кривым. Почему и написано, душевный не разумеет того, что от Духа Божия. Душевный имеется в виду плотской, греховный человек. Он не понимает святого Бога, как не понимают дети, глупые, наивные, еще неразвитые, да. Они не понимают запретов родителей. Они не могут понять и согласиться с теми законами, которые родители устанавливают для детей. Им кажется, что предки, его предки сошли с ума, что они не любят меня, они меня лишают того, за это меня наказали, поставили в угол, да? Вот как дети не понимают родительских, как говорится, решений, не соглашаются и считают, что это все кривое, а родители при этом не пытаются выпрямить так, как это хотелось бы ребенку, да? Вот точно так и мы с вами, видя то, что происходит, и видя, что оно совершенно, ну, не такое, какое нам хотелось бы, мы говорим, что это криво. Мы говорим, если бы был Бог, то он бы этого не допустил. А раз допустил, то значит его нет. И поэтому я убежденный атеист, да? Поэтому Бог и не вмешивается, чтобы нам позволить сделать все то, что мы планировали, чтобы не стреляли в Бога, не говорили, ну, стреляли, вы поняли, там, не обвиняли Бога в том, что вот Он помешал. Я вам больше скажу. Многие говорят, почему Бог, если на небе там действительно было восстание сатаны, почему Бог не уничтожил сразу сатану? Я отвечу, это тоже не тайна и небольшая тайна. Дело в том, что сатана, который на небе назывался Люцифером, да, он много чего посеял. Неспроста же третья часть ангелов пошла за ним. Он много чего посеял. Вселенная до того, как на нашей земле произошло грехопадение, не знала, что такое грех, не знала, что такое несчастье. Это произошло впервые. Я не буду там, могу тексты какие-то вам вспомнить, чтобы вы поняли, что в Писании об этом тоже написано. Просто не буду на это сильно отвлекаться. Я просто что хочу сказать. Сатана говорил о Боге, что он тиран, что у него нет свободы, как и нам иногда это кажется, да, что Бог не боится конкуренции, что сатана бы сделал что-то более лучшее, нежели Бог. И так как люди, мирожители, ангелы не знали, что с чем сравнить, было белое, но не было черного. Бог, если бы просто уничтожил сатану, было бы посеяно сомнение в праведности, в справедливости и в благости Божьей. И чтобы развеять вот эти подозрения, чтобы, как говорится, очистить сознание мирожителей, чтобы не физически это очищать, а чтобы самим убедиться в том, что Бог прав, Бог не уничтожил сатану. Он ему просто сказал, так, вперед. Но ты не должен силой кого-то захватить, да, и поработить. Вот кто с тобой согласится, вот кто тебя послушает, вот там ты сделаешь свое счастливое Царство Небесное или светокоммунистическое будущее. Покажешь всей Вселенной, какие законы должны быть, какие люди должны быть, и какое благоденствие под твоим началом будет процветать в том месте, где ты будешь как бы царем. И вот то, что сегодня происходит, если бы Бог вмешивался, да, наша земля оказалась, как говорится, вот этой территорией, на которой происходит вот этот сатанинский эксперимент. И если бы Бог сейчас вмешивался, сатана делает плохо, чтобы мы с вами прозрели, чтобы мы глаза свои разули, чтобы уши свои открыли. Бог позволяет каждому из нас, сатане, правителям, строить, разрушать, писать законы, отменять законы, да, внедрять какие-то свои новшества, чтобы мы увидели, сколько человечества не барахтается в этом болоте зла. При этом ничего хорошего нет. Становится все хуже, хуже и хуже. Если бы Бог вмешивался, сатана бы сказал так, как говорят это депутаты, правительства, президенты. После очередных выборов, вы знаете, все обещают изменить жизнь, ну, сделать чуть ли не коммунизм какой-то, да, и то наобещали, и это наобещали, и то удалим, и то это сделаем, и тут дадим, и тут одарим. Потом пришли во власть, да, люди спрашивают, почему ничего не делается? А вот предшественники, вот они тут столько накуролесили, а вот они столько гадостей наделали, что мы за один срок не можем никак расхлебать вот это вот дерьмо, которое они сделали. Так что мы не виноваты, это вот те. Выберите нас на второй срок, и мы тогда что-то сделаем. Ну и после второго срока будет те же самые, будут те же самые объяснения. Чтобы не было такого, что на Бога будут, как говорится, валить всю вину, если бы Бог вмешивался, то действительно сатана бы говорил, вот я хотел вот то-то, то-то. Вот если бы он не вмешался, вот если бы он не встревал, вот если бы он не мешал, как говорится, и всем, и каждому в отдельности, я бы создал. А так вот, смотрите, вот опять виновный. Кто виновен во всех наших бедах? Это я вам коротенько так попытался, чтобы рассказать, чтобы вы поняли, почему написано «смотри на действование Божие». И когда Бог не вмешивается, а позволяет нашей дуре, чтобы дурь каждого была явна, каждого президента, премьера, министров, страны, нации, чтобы дурь каждого была явна, пусть каждый делает то, что он планирует. И пусть потом те, кто выбирали, и пусть потом те, кто мечтали о чем-то, пусть разбираются. Ну, вы знаете, суть истории заключается в том, что история заключается в том, что из истории никто не делает никаких выводов. Одних, как говорится, свергают или переизбирают, да, другие точно такие, если не хуже, приходят. И вот так вот это происходит. Почему это называется действование Божье? Потому что Бог позволяет, хотя мог бы не позволить этому произойти. Но чтобы мы не винили Бога и сатана не, как говорится, не переводил стрелки на Бога, Бог как бы говорит, кто хочет слушать, слушайте, я вам подскажу, и вы разберетесь. А кто не хочет делать, слушать, делайте, что хотите. Но потом, как говорится, есть закон такой, да, что посеет человек, то и пожнет. Я этот текст называю еще уголовной статьей в криминальном кодексе Библии. Что посеет человек, то и пожнет. Если человек сеет зло, он должен зло пожать. Если человек сеет ветер, как в одном тексте написано, да, он должен пожать бурю. Если он будет сеять ветер, а Бог бурю будет убирать, то этот человек подумает, или это правитель какой-то, этот правитель подумает, что он прав. Глянь, значит, я добро делал, значит, я прав. Поэтому, чтобы люди поняли, и, может быть, этот правитель понял, Бог не вмешивается. Вы сеете, вы жнете. Вы завариваете кашу, вы ее будете есть. И не надо говорить, что здесь что-то криво Богом сделано. Криво делаем все мы с вами. Бог просто позволяет этой кривизне происходить, появляться и не вмешивается. Поэтому как бы Бог через Соломона говорит, не пытайтесь выпрямить то, что вы считаете, что Бог сделал кривым. Бог не искушается злом и никакого зла в этот мир не привносит. Как написано у Иакова, но каждый искушается собственной похотью, или я бы сказал дурью. Каждый искушается, заметьте, собственной дурью. И все, что потом делается, это результат отсутствия в нас ума Божьего. Так вот, смотрите, еще раз читаю, смотрите, смотри на действование Божие. Ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? В одни благополучие, то есть если что-то хорошо, да, пока что в какой-то момент, в одни благополучие пользуйся благом. То есть как бы живи, наслаждайся, радуйся, да. А в одни несчастье, когда будет не благо, а все пойдет сикость-накость, когда будет либо голод, либо там эпидемия какая-то, либо война, либо, ну, будем говорить, на более мелких масштабах, семья разваливается, болеем мы с вами, это тоже несчастье, да? Обманывают нас, дурят нас, кидают на деньги, как это делается, знаете, иногда в некоторые моменты в государствах, да? В одни несчастья размышляй. Вы заметили, что здесь не написано? Смотри на действование Божие, когда увидишь кривизны Божие, кричи, возмущайся, обзывай, ненавидь кого-то, с кем-то воюй, на кого-то напади, кого-то убей. Не написано ругайся, спорь, выясняй отношения, обзывай всякими словами. Вы заметили, да? Во время благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья, заметьте, не надо возмущаться, не надо кричать, не надо ненавидеть кого-то, не надо искать виноватых. Размышляй. Вопрос, а над чем размышлять? И заметьте, что такое размышляй? Размышляй, займи позицию нейтральную и спокойно начинай анализировать. Ну, по поводу блага тоже нужно анализировать, потому что, значит, что-то было умно сделано, и я в результате или мы в результате получили благо. Для чего надо размышлять и даже над благом? Чтобы понять, что есть закономерность между тем, как ты там что-то делал, какие решения принимал, да? И получилось благо, возьми это на заметку себе, да? Для чего? Чтобы вот этот хороший опыт или вот этот хороший, как говорится, эксперимент взять себе на вооружение и дальше умножать блага, поступая вот по какому-то такому, будем говорить, разумному сценарию, да? А во дни несчастья размышляй. Заметьте. Над чем надо размышлять? Над причинами несчастья. Заметьте, размышляй – это займи нейтральную позицию. Не возмущайся, не обвиняй никого, да, не воюй ни с кем. Размышляй. Заметьте, когда человек кого-то ненавидит начинает, кого-то обвиняет, на кого-то нападает, с кем-то ругается, спорит, оскорбляет, заметьте, в этот момент у человека вообще рассудок отключен. Он в состоянии аффекта. Он не может, заметьте, если написано «размышляй», то если ты начнешь трезво, здраво размышлять, то Бог как бы говорит, я тебе, ты смотри на действование мое. Не вини меня. Не вини людей других. Размышляй над тем, что могло быть в твоих планах, в твоих словах, в твоих намерениях, в твоих действиях, что могло привести к вот этому несчастью. Размышляй, проявляя самокритичность и объективность. И заметьте, что посеет человек, то и пожнет. Несчастье, неважно какое, дети больные, брак несчастен, развод, допустим, да? На работе дурят, с жизни складывается, друзей нету. Это все из области несчастья. Ну, между государствами напряженность, война холодная, горячая. Это тоже несчастье. Голод на земле. Это тоже несчастье, надо размышлять. Засуха, наводнение, тайфуны, ураганы, землетрясения. Это несчастье. Размышляй. Думай, к чему, из-за чего, и не я ли, не мы ли с вами являемся причиной всех этих несчастий. Значит, вы видите, да? У Бога все прямо. Видим мы это криво в силу испорченности своего нрава, да? Не пытайся обвинять Бога. Я уже сказал, почему. Не пытайся винить кого угодно, кроме себя. Не возмущайся, а размышляй. Размышляй. Дальше написано то и другое. Имеется в виду благо и несчастье, о чем я только что прочитал. То и другое. Соделал Бог. Слушайте, соделал Бог. Странно звучит, да? Ну вот взять, допустим, там. Развал Советского Союза. Соделал Бог. Хотя Бог там вообще ничего не делал. Но вы поняли? По праву того, что он мог, как творец, вмешаться и не позволить, да? Ну, тогда люди бы не прозрели, как их надули, как говорится, по полной программе, да? Бог мог вмешаться, но он не вмешался. То есть, другими словами, по его воле развалился Советский Союз. По его воле каким-то правителям дурь приходила в голову, и они этой дурью, как говорится, пытались задурить свой народ, другой народ, да? Вражду сеяли, о чем-то не договаривались, до войны доходило. Но написано, соделал Бог для того, смотрите, и одно, и другое. И благо допускал, да, и несчастье допускал. И то, и другое соделал Бог, слушайте, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Что эти слова обозначают? Но если бы Бог, заметьте, Бог и хорошее, и плохое допускает, или как написано, соделал. Для чего? Смотрите, если бы было все время благо. Вот я пример такой приведу. Человек глупый, человек обозленный, недовольный вечно всем кем-то, гордый, ругается, спорит. Ну, а Бог, вот знаете, как великий благодетель, все, как говорится, смазывает, чтобы не пищало, не скрипело, да. А последствия удаляет всякие, да. Мы ругаемся, нам кто-то хотел бы дать сдачи, а Бог ему, как говорится, взял, рот закрыл, да. Если бы Бог вот допускал, там было, или сам вмешивался, чтобы было благо, или чтобы, как говорится, ну, благо было постоянно, да. Заметьте, человек бы не мог понимать, что такое несчастье. Чтобы, вы знаете, что когда человеку хорошо, он начинает беситься с жиру. И потом это оборачивается злом против него же самого и против кого-то другого. Или если бы вот все время одно зло, и человек не знал, что такое благо, что такое добро. Вы понимаете, две крайности. Если живу в благе, не знаю, что такое несчастье, не могу другим посочувствовать, я не могу других понять. Если бы, вот пример такой приведу из собственной жизни, я думаю, каждый из вас тоже что-то подобное испытывал, да? Если бы, вот я, поступая с людьми, и поступал неправильно, когда мне говорят, я не понимал, я не соглашался, я считал, что меня осуждают люди, я не соглашался, что это плохо. А что здесь такого плохого? А что, я не имею права ему сказать? А что, я не имел права то-то-то-то сделать? И вот только когда со мной точно так же поступают, только тогда я начинаю понимать. Да, теперь я понимаю, я начинаю возмущаться так, как и кто-то возмущался моим поведением. Теперь я возмущаюсь против тех, кто так же делал по отношению ко мне, как я поступал по отношению к другим. В жизни у нас есть и добро, и зло. Все зависит от того, что мы, чем мы наполнены, что мы сеем и что пожинаем. Да, иногда, как говорится, и доброе приходит нам светлое в голову. Да, иногда и правители. Иногда изредка попадаются не настолько глупые, как обычно, да. И какое-то благо есть. Ну, чаще, как говорится, более глупые, более агрессивные, более амбициозные и несчастье. И заметьте, и то, и другое соделал Бог, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Хотя вы видите, а против него все равно говорят. Если бы Бог делал только, не допускал несчастье в силу того, что вот у нас мы такие, да, мы бы сказали, вот Боже, у тебя только все плохое, да. Было бы все хорошее, да, человек бы не понял вообще, чем он занимается, и что Бог что-то исправляет, да, и он бы не понял, какой он злой, он бы не понял свою глупость, он бы не проявил бы самокритичность и не пытался бы от этой глупости своей избавиться. Теперь 15 текст. «Всего насмотрелся я в суетные дни мои». Чего? Всего. И благо, и несчастье. Всего насмотрелся. И что было со мной, как бы Соломон говорит, и что было с людьми? Я просто, заметьте, почему Соломон пишет, размышляя, я насмотрелся, это вызывало у меня вопросы, Я на них хотел найти ответы, я анализировал, я размышлял. И понял, что то, что происходило, мне казалось, что это кривое. Что Бог что-то не то делает. Мне хотелось что-то из этих кривизн исправить. Но исправляя их, я понял, что что-то не то. И дальше смотрите. «Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей. Нечестивый живет долго в нечестии своем». Ну как тут не сказать, куда Бог смотрит? Ну вот хороший человек, праведник, да? А он гибнет. Ну он-то должен жить. Боже, ну где справедливость, да? А нечестивый, помните, этот Давид часто пишет, что кто-то настолько разжирел, разбуйствовал, глаза от жира выкатились. Благоденствие, дети у него, дом у него, а какой-то праведник, а он несчастный, а его гонят, а его преследуют, а его грабят. Вы видите, к чему этот Екклесиаст пишет? Всего насмотрелся я, праведник гибнет в праведности своей, заметьте, кривизна, ну так же не должно быть, да. А почему происходит? Ну, для примера возьмите Иова хотя бы, да? Кто знал, что какой спор был и зачем Бог это допустил, чтобы Иов столько пострадал? Возьмите другой текст. Иакова, 1 глава. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Вы слышите это? Праведник гибнет, на праведника нападают, праведника унижают, праведника гонят. Ведь он иногда говорит правду, его гонят за правду, потому что нечестивому это не нравится. Праведник же при этом может учиться, может воспитываться. Я имею в виду, как я вам сейчас процитировал текст, да? С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Когда гонят, когда плюют, когда оскорбляют, когда клевещут, когда мучают, иногда и убивают. Кто-то из праведников смертью подтверждает свою верность Богу и дает пример другим, что за просто так я бы не отдал свою жизнь, значит, есть Бог, если я не боюсь смерти, да? Для кого-то искушение – это тренажерный зал, в котором воспитывается терпение, которое должно перейти в долготерпение. Нечестивый живет, это мы так видим, да? А откуда мы знаем? Ну вот был разбойник на кресте, он был нечестивый. Ну так случилось, заметьте, был разбойник, бандит с большой дороги. И кто его раньше видел, да, ну что о нем думали, что говорили. Такой рассекой, да. А кто знал, что этот человек, допустим, станет тем, который будет висеть на кресте и сказать, помяни меня, Господи, в Царстве Твоем. Кто это знает? Вот кто-то пьет и кто-то говорит. И не сдохнет же этот человек, да. Откуда ты знаешь? Ты вообще думал когда-то, что станешь верующим? Планировал? Нет. Стал? Да. Да, он пьяница. Да, он может наркоман. А вдруг завтра он еще это, как говорится, придет к Богу. А ведь иногда бывает, кто-то нечестивый, да потому что его обозлили. Он стал нечестивым не потому, что он вообще в натуре своей нечестивый, а потому, что жизнь так сложилась. Я буквально в нескольких словах скажу такой пример. Когда-то был в тюрьме особого режима, был не в смысле сидел, а ну, туда пригласили, там бунт доходил до того, что восстание хотели поднять, и руководство этой зоной, да, пригласило верующих, чтобы они пришли Ну, хоть как-то, может быть, повлияли на зэков, чтобы они утихомирились. Потому что там доходило до того, что те подымут бучу, да, а эти будут стрелять на них. И вот я, когда с ними разговаривал, я не буду рассказывать, о чем я разговаривал сейчас, просто не эта тема. Но я говорю, среди этих зэков, человек 60, когда они услышали мое отношение к ним, что я стал говорить о том, что жизнь такая, да, несправедливая, что вас там родители не воспитывали, или не было кого-то из родителей, или пахали на работе с утра до вечера, да, что кто-то вас там, как говорится, обидел, вы там, как говорится, разозлились, вас больше стали ненавидеть, вы обозлились, вы стали драчунами, вас вообще стали считать какими-то такими совсем уже развязанными, да. Вы обозлились, пошли на первое преступление. Потом, может быть, каялись, а потом опять вас каялись. То не прописали, то на работу не принимали. Вы сели второй раз, третий раз. Потом стали рецидивистами. И я им стал рассказывать, что я понимаю, я приводил какие-то примеры встреч своих с зэками, да? Около 60 человек кричали: «Саша, приходи к нам сюда в тюрьму, будешь жить в отдельной камере у нас». Это я вам к чему говорю. Вот нечестиво это, заметьте, там на особом режиме меньше 3 судимостей ни у кого не было. Далее, у почти у всех статьи такие, знаете, у кого разбой, у кого бандитизм, у кого насилие, у кого там, у кого только что. Либо грабежами занимались, либо воры уже, как говорится, до мозга костей. Вот мы говорим, нечестивый живет, вот чего? А у меня раньше была мысль какая. Я раньше еще, как говорится, в советское время, я так считал, что вот этих зэков не надо содержать в тюрьме, их надо просто в навоз, в удобрение. Вот я был неверующий, я вот так считал, я вот так думал, да. И я это к тому вам говорю, чтобы вы просто поняли. Я попал до того, как попал к этим заключенным на особом режиме, да, я сам попал под следствие. Я 2 месяца с зэками провел. И, наверное, за то, что я считал, что их надо в навоз, то есть у меня не было, как говорится, вариантов, да, навоз, удобрение и по полям рассеять, все. Хоть пеплом, хоть, я не знаю, отработкой какой-то. Меня Бог, наверное, я так потом думал, туда направил, чтобы я подумал. Да, вор в законе меня спас от избиений. Вор в законе меня защитил, оказался ангелом-хранителем. Я в камере был 2-м человеком по важности после вора в законе. После этого со мной делились зэки, уже с которыми я сидел, да, нары делил. Рассказывали, у кого какая жизнь. Кто-то скажет, да, они тебе плели. Вы знаете, у меня уже было другое положение, когда не плетут, а выливают то, что на сердце. Это я вам вкратце как бы говорю, чтобы вы просто поняли. Вот кто-то нечестивый, долго живет, а вы ведь не знаете, он может покаяться. А не каяться чего? А потому что, может быть, нет того, кто его поймет, кто войдет в положение, кто снизойдет, простит и по-человечески отнесется. Я даже, когда разговаривал с этими зэками, я имею в виду, когда на особом режиме я там проповедовал, когда там один встал, у него глаза не было, и так, знаете, вот тут вот так вот распанахано лицо, и видно, что швы не накладывали, так разъехавшийся, заживший шов, ну, рана вот эта, да, и глаза нет. Когда я стал говорить о том, что вы не потерянные, что с вас могут быть еще люди, он вскочил, разорвал на себе тельняшку и начал кричать, это в актовом зале было, что мы уже кончены, что у нас нет ничего доброго, что ты тут нам лепишь, да? Я просто взял, как говорится, на месте его, как говорится, пристрелил, можно сказать, так говорю, так, слушай, если бы ребенок тебя сейчас погладил просто нежно погладил и прислонился к тебе, ты бы убил его. И он вдруг такой стоит ошарашенный и говорит: что я, бандит, что ли? И вся зона засмеялась. Так я говорю: так значит не бандит, значит есть что-то доброе, значит Бог видит в тебе что-то доброе, значит можно что-то сделать с собой, значит можно подняться из этого болота. Это я вам так, извините, в качестве комментария, чтобы было понятно, да? Всего насмотрелся в суетные дни мои. Чего? Кривизн разных, несправедливостей разных. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем. А теперь дальше смотрите. Ну, когда кто-то смотрит на то, что происходит в жизни, семья разваливается, дети больные, жена заболела, муж заболел, да? Дурью маются правители наши, законы дурацкие создают, прав каких-то лишают, война какая-то между кем-то, да? Обратите внимание, мы видим это, ну, каждый по-своему, но видим, что тот виноват, этому надо надавать, того надо уничтожить, да? Ну, нас-то нет, мы вообще... И так каждая сторона и думает, мы не виноваты, виноват кто-то. Теперь слушайте, написано. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Вы слышите? Что значит не будь слишком строг? Не говори в адрес кого-то, что их надо уничтожить, что это навоз земной, это не люди. Не говори так. Не говори, что у тебя жена совсем сумасшедшая, а ты совсем мудрый. Не будь слишком строг. Кому? К тем, которых ты считаешь дураками, заблудшими, которые недостойны твоего внимания, твоей любви, которые, как мы говорим, придурки, дебилы, да? Вот это мы, когда что-то происходит, мы всегда себя оправдываем, а другую сторону мы считаем, что она виновата. И заметьте, слишком строг, это слишком вычитываем, слишком ненавидим, слишком, как говорится, готовы взять топоры в руки, как говорится, и наказать вот этих, которые кривизны жизни создают. Заметьте, когда мы кого-то слишком строго выговариваем, слишком строго судим, ненавидим, чем строже мы это делаем, тем более мы сильнее выдаем себя за мудрецов. Тем более мы правы, тем более мы справедливы, тем более наша правда лучше вашей. Вас надо уничтожить, а слушать надо нас. Мы должны править, по-нашему должно быть, чтобы было понятно, я это говорю. Когда ты насмотришься на то, что происходит, и происходит действительно, ну, кривое-прикривое, не будь слишком строг. Я это говорю в основном верующим, да? Ну, если неверующий меня слушает, то тоже подумайте, не так ли в жизни все происходит? Не в такую ли мы все позу становимся? Не виним ли мы кого-то, забывая при этом, что, может быть, и мы виноваты в том, что происходит? Не выставляем ли мы себя слишком добрыми, мудрыми и справедливыми, и не слишком ли все валим на кого-то, кого мы там посчитали слишком кривым, слепым и дурным? Смотрите, где написано. Зачем тебе губить себя? Почему так написано? Практически, когда двое столкнулись, и их не развести по сторонам, когда двое готовы спорить, ругаться или воевать, каждый друг друга считает виноватым, каждый друг друга готов приговорить к расстрелу, и каждый выставляет себя слишком мудрым на фоне противоположного глупого человека. Почему написано «Зачем тебе губить себя?» Это говорит о том, что ни одна, ни другая сторона не задумывалась, не размышляла, не наблюдала, не анализировала не проявляла самокритичности. Значит, вина есть, зло, которое в тебе есть против кого-то, это говорит о том, что зла у тебя самого полным-полно, да? Но ты своего зла не признаешь, из-за чего, может быть, произошел вот этот разлад или вражда, или ненависть, или война. Ты выводов не сделал, другая сторона выводов не сделала. Значит, что это обозначает? Что ты еще не один раз повторишь вот эти свои дурацкие подвиги. Ты считаешь, что ты прав, значит, ты в следующий раз будешь точно так же поступать. И точно такая же история повторится. И точно так же будет тебе плохо, и ты точно так же снова будешь судить кого-то слишком строго, а себя выставлять слишком мудрым. Заметьте, слишком мудрым, это, как говорится, приписываешь себе какую-то мудрость, хотя, ну, может, где-то в чем-то ты был мудрым, но ты приписал слишком много себе мудрости. Кто-то, может быть, действительно провинился, но ты слишком много добавил. Значит, ты не делаешь выводы. Вот эта сторона, которая вот такую позицию занимает, не делаешь выводы, считаешь себя правым, а значит, ты будешь повторять опять губительные для себя ситуации. Ты снова попадешь в просак, ты снова наживешь себе врагов, и снова тебя будут бить, и ты снова будешь винить кого угодно, только не себя. Дальше. Не предавайся греху. Какому? Ненависти. Вместо размышлений ты начинаешь кого-то ненавидеть и на кого-то нападать. Не предавайся греху, это грех. И не будь безумен, не сходи с ума. Зачем тебе умирать не в свое время? Вы слышите? В свое время это так, когда ты с умом живешь. Когда ты никого не провоцируешь, когда ты никому, ни на кого не нападаешь, когда ты никого не никому не придираешься, не унижаешь, не оскорбляешь, да? Когда ты стараешься жить в мире, в любви, ты проживешь достаточно длительное время. Умрешь в свое время, насытившись жизнью. Если же ты будешь предаваться греху, будешь конфликтовать, будешь провоцировать, будешь нападать, будешь унижать, будешь оскорблять. Конфликт за конфликтом, тюрьма за сумой, и ты умрешь не в свое время. То ли от войны, то ли в тюрьме от туберкулеза, то ли от сумы бомжом станешь, болеть будешь и умрешь действительно не в свое время. Теперь дальше, 18 текст. Хорошо, если ты будешь держаться одного, слышите, и не отнимать руки от другого. Потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. Что же здесь имеется в виду? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого. Одно. В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. Не надо говорить, что вот когда-то было хорошо, а сейчас все плохо. Не от мудрости ты это говоришь. Анализируй, вникай. Вот то, что происходит, не отгораживайся от этого. Не нападай ни на кого. Задай вопрос, заметьте, размышлять это для кого? Я буду размышлять для кого-то? Нет, тут написано размышляй, ты размышляй для кого? Для себя. Тут же написано как будто бы конкретному человеку. Ты, человек, смотри на действование Божие. Ты размышляй. Если ты будешь размышлять, ты сделаешь выводы правильно. Ты поймешь причину происходящего. И ты сможешь сделать для себя разумные выводы. ты на будущее сделаешь выводы, ты станешь мудрее, и ты избежишь повторения тех глупых шагов, которые ты делал раньше. Ты свою жизнь сделаешь лучше и краше. Кто боится Бога, обратите внимание, и слушает Его, я добавляю, не умничает, не винит Бога, не винит кого-то, а делает выводы для себя, тот избежит всего того, чего. Не будет слишком строгим, и не будет кому-то, и не будет выставлять себя слишком мудрым. А значит, не погубит себя в следующий раз. Не подвергнет себя риску. Ну, вы знаете, уже так по времени смотрю. Если я начну сейчас читать другой текст, просто займу, я вас буду задерживать. Давайте я на этом пока остановлюсь, да. В следующий раз мы продолжим с вами размышления. Но выводы, какие я хотел бы зафиксировать в конце. Когда что-то происходит, не надо никогда возмущаться. Не надо никогда позволять безумству, психам овладевать нами. Никогда нельзя позволять ненависти овладевать нами. Мы, когда делаем глупости, делаем грех, мы делаем это, как правило, в порыве какого-то бешенства, какого-то зла. Если мы будем это позволять себе делать, заметьте, любой грех, любая ненависть, любая неприязнь кому-либо, она лишает в этот момент человека здравого рассудка. Он не может слышать Бога в этот момент. Он сделает много чего, того, чего потом нельзя будет поправить. Потом хорошая мысля придет, но она придет опосля. Мы будем плакать, если плакать, конечно, а не беситься и злиться, да, что мы не проявили благоразумие. Заметьте, когда в порыве кто-то с кем-то разводится, проходит время, находит себе вторую половину и потом начинает понимать, что а моя, оказывается, лучше вот этой, или мой, оказывается, бывший, лучше вот этого нового. Когда кто-то что-то делает, приходит прозрение. Человек, вот это голос Бога. Вопрос только, почему мы его не слышали? Почему мы вот так поступали? Помните, да, эти слова, я уже в заключение скажу. Блаженные миротворцы. Потому что в порыве ненависти никто ничего доброго не сделает. В порыве безумия, каких-то амбиций, никто ничего хорошего в этом мире не построит. Поэтому остановитесь на путях ваших. Вы исследуйте сердца свои. Анализируйте то, что происходит. Займите позицию нейтралитета. И вы поймете, что да, где-то я был неправ, что-то не то делал, и вы не станете кого-то винить, а винить себя. Если так поступит каждая сторона, вот и будет решение этой проблемы. Я это, конечно, говорю, и при этом я понимаю. Многие люди не понимают, что такое здравомыслие и рассудительность. Многие люди на данный момент являются настолько амбициозными, что они никогда не хотят слушать никакого другого мнения. Что до многих людей это слово может вообще не дойти и не помочь им что-то исправить в своей жизни. Но хотя бы раз возьмите себя в руки и займите вот эту позицию. Остановитесь во зле, в недовольстве, в ненависти, в человеконенавистничестве, в спорах, в дрязгах. Остановитесь и просто начните размышлять. Я думаю, что каждый из вас что-то разумное услышит от Бога, а может быть и так и скажет: Боже, как хорошо, что ты дал мне мысль остановиться. Я теперь понял причину того, что со мной произошло. Заканчиваю, всего хорошего. И пусть Бог благословит нас миром в наших сердцах.